Сражение было нерешительно. С обеих сторон подкрепляли ратующих, но главные силы еще не вступали в дело. Мстиславский, Годунов с царскими знаменами и лучшую половину войска не двигались с места, ожидая хана, который со своими надежнейшими дружинами занял в вечеру село Воробьево и не хотел сойти с горы, откуда алчный взор его пожирал столицу, добычу завидную, но нелегкую. Ибо земля стонала от грома московских пушек, и россияне бились мужественно на равнине до самой ночи, которая дала, наконец, отдых тому и другому войску. Множество татар легло в сечи, множество было ранено. Царевич Бахты-Гирей, несколько больших князей и Мурс, взято в плен также немалое число людей знатных. Дух упал в хане и в вельможах крымских. Они советовались, что делать, и более ужасали, нежели ободряли друг друга рассуждением о следствиях новой решительной битвы. Слыша пальбу беспрестанную, видя сильное движение между нашим станом и Москвою, ибо Годунов, не жалея пороху, велел и ночью стрелять из пушек для устрашения неприятеля, и граждане после сечи толпами устремились в стан, приветствовать храбрых, видеть живых друзей и родственников, узнать о мертвых. Пленники российские, верные отечеству и вузах, ответствуя на вопросы хана, говорили ему, что в Москву пришло свежее войско из Новогорода и Пскова, что мы стреляем в знак радости, не сомневаясь в победе, и еще до рассвета ударим всеми силами на крымцев. Хан мог им и не верить, но уже видел обман короля шведского, видел, что Россия, невзирая на войну со шведами, имеет довольно защитников, и бежал за час до света. Известив о том государя, воеводы при звуке всех колоколов радостной Москвы со всеми полками выступили вслед за ханом, который бежал без памяти, оставляя на пути им в добычу и лошадей, и рухлядь, и запасы. Слышал за собою топот нашей конницы и без отдыха в сутки достиг Оки. На восходе солнца увидел передовую дружину россиян и кинулся в реку, бросив на берегу собственные воски царские, утопил множество людей своих и бежал далее. Мстиславский и Годунов ночевали в Битцах, гоня неприятеля легкими отрядами, которые настигли задние полки его близ Тулы, разбили их, взяли 1000 пленников с некоторыми знатнейшими мурзами, топтали, истребляли крымцев в степях и выгнали из наших владений, где Казы-Гирей не успел злодействовать, и 2 августа прискакал на телеге ночью в Бахчисарай с подвязанную уязвленную рукою. А крымцев возвратилось не более трети, пеших, голодных, так что сей ханский поход оказался самым несчастнейшим для Тавриды и самым безвреднейшим для России, где все осталось в целости — и города, и деревни, и жители. Главные воеводы не ходили далее Серпухова. Царь, может быть, по совету умной Ирины, писал к ним, чтобы они гнали и старались истребить неприятеля в степях. Но князь Мстиславский ответствовал ему, что им невозможно достигнуть хана, и всей бумаги, наименовав себя одного, получил от Феодора строгий выговор за неозначение в ней Борисова великого имени, к коему двор относил всю честь победы. Однако ж соблюли равенство в наградах. 10 июля приехал в Серпухов стольник Иван Никитич Юрьев с милостивым словом и с жалованием государевым. Спросил войско о здравии и вручил воеводам медали. Мстиславскому и Годунову золотые португальские, иным корабельники и червонцы венгерские. Велев остаться на берегу некоторым младшим из них, государь звал всех других в Москву для изъявления им новых милостей. Надел на Бориса со своего плеча шубу русскую с золотыми пуговицами в 1000 рублей или в 5000 нынешних серебряных, из себя же цепь драгоценную. Пожаловал ему золотой сосуд мамаевский, славную добычу Куликовской битвы, 3 города области Вашской в наследственное достояние и титла слуги, знаменитейшее боярского и в течение века носимое только 3 вельможами, князем Симеоном Риполовским, коего отец спас юного Иоанна III от Шемякиной злобы, князем Иваном Михайловичем Воротынским за Ведрожскую победу и сыном его, бессмертным князем Михаилом, за разбитие крымских царевичей на Донце и взятие Казани. Князю Мстиславскому дал Федор также со своего плеча шубу с золотыми пуговицами, кубок с золотою чаркою и пригород Кашин с уездом. Других воевод, голов, дворян и детей боярских жаловал шубами, сосудами, вотчинами и поместьями или деньгами, комками, бархатами, атласами, соболями и куницами, стрельцов и казаков тафтами, сукнами, деньгами. Одним словом, никто из воинов не остался без награды, и не было конца великолепным пирам в Грановитой палате, более в честь Годунова, нежели в царскую. Ибо Феодор велел торжественно объявить и в России, и в чужих землях, что Бог даровал ему победу родением и промыслом Борисовым. Таким образом, новый луч озарил главу правителя, луч ратной славы, блистательнейшей для народа державы воинственной, которую окружали еще столь многие опасности и неприятели. На месте, где войско стояло в укреплении против хана, заложили каменную церковь Богоматери и монастырь, названный Донским от имени святой иконы, которая была с Димитрием на Куликове поле и с Годуновым в Московской битве. А на случай нового приступа варваров к столице защитили все ее посады деревянными стенами с высокими башнями. 1592 год. Но торжество Борисова, пиры двора и воинства, милости и жалования царские заключились пытками и казнями. Донесли правителю, что оскорбительная для него молва носится в городах уездных, особенно в Алексине. Молва, распущенная его неприятелями, по крайней мере, нелепая. Говорили, что будто бы он привел хана к Москве, желая унять вопли России о жалостном убиении Димитрия. Народ, и только один народ, слушал, повторял сию клевету. С великодушием, с невинностью Годунов мог бы презреть злословие грубое, разносимое ветром. Но Годунов с совестью нечистую закипел гневом. Послал чиновников в разные места, велел изыскивать, допрашивать, мучить людей бедных, которые от простоты ума служили эхом клевете и в страхе, в истязаниях оговаривали безвинных. Некоторые умерли в пытках или в темницах, других казнили, иным резали языки, и многие места, по словам летописца, опустили тогда в Украине, в прибавление к развалинам Углича. Сия жестокость, достойная времен Иоанновых, казалась Годунову необходимую для его безопасности и чести, чтобы никто не дерзал ни говорить, ни мыслить ему противного. Единственное условие, коего не должно было нарушать для жизни мирной и счастливой Феодорова царствования. Грозный только для своих порицателей, Годунов во всех иных случаях хотел блистать милосердием редким. Заслуживал ли кто опалу, но мог извиниться естественно человеческую слабостью, того миловали и писали в указе. Государь прощает из уважения к ходатайству слуги конюшего боярина. Даже изменникам, даже Михаилу Головину, жившему в Литве, Борис предлагал мирное возвращение в отечество, знатнейший сан и лучшее поместье, как бы в возмездие за гнусную измену. Кого же осуждали на казнь, о том писали в указе. Так приговорили бояре, князь Федор Иванович Мстиславский, сотоварищи, о Годунове не упоминали. Для приятелей, угодников, льстецов, не имея ничего заветного, кроме верховной власти, в его руках неприкосновенной, он ежедневно умножал число их, и чем более заслуживал укоризны, тем более искал хвалы и везде слышал оную, искреннюю и лицемерную. Читал и в книгах, сочиняемых тогдашними грамотеями, духовными и мирскими, одним словом, искусством и силою, страхом и благодеяниями, произвел вокруг себя гром славы, заглушая им, если не внутренний глаз совести, то, по крайней мере, глаз истины в народе. Но жертвуя одной мысли и небом, и самым истинным земным счастьем, спокойствием, внутренним услаждением добродетели, законным величием государственного благотворителя, чистую славою в истории, Годунов едва было не лишился вожделенного плода своих козней от случая естественного, но неожиданного. Вдруг разнеслась весть от дворца Кремлевского до самых крайних пределов государства и всех, кроме Бориса, от монарха до земледельца, исполнилась счастливой надежды. Весть, что Ирина беременна. Никогда Россия, по сказанию летописца, не изъявляла искреннейшего веселья. Казалось, что небо, раздраженное преступлением Годунова, но смягченное тайными слезами добрых ее сынов, примирилось с нею и на могиле Димитриевой насаждает новое царственное древо, которое своими ветвями обнимет грядущие веки России. Легко вообразить сии чувства народа, приверженного к венценосному племени святого Владимира. Гораздо труднее вообразить тогдашние чувства Борисова. Гнуснейшее из убийств оставалось тщетным для убийцы. Совесть терзала его, а надежда затмевалась навеки или до нового злодейства, еще страшного и для злодея. Годунов должен был терпеть общую радость, изъявлять живейшее в ней участие, обманывать двор и сестру свою. Через несколько месяцев нетерпеливого ожидания Ирина родила дочь, к облегчению Борисова сердца. Но родители были и тем счастливы, как не желали иметь наследника престолу. Разрешилось неплодие, и нежность их могла увенчаться плодом новым в исполнении общего желания. Не только чувствительная мать, но и тихий хладнокровный Феодор в восторге благодарил Всевышнего за милую дочь, названную Феодосией, и 14 июня окрещенную в обители Чудовской. Простил всех опальных, самых важных преступников, осужденных на смерть, велел отворить темницы и выпустить узников, наделил монастыри богатую милостынью и послал множество серебра духовенству в Палестину. Народ также радовался, но люди, склонные к подозрению, угадывая сокровенность души Борисовой, за тайну передавали друг другу сомнения. Не мог ли Годунов подменить младенца, если царица родила сына, и вместо его обманом представить Феодосию, взятую им у какой-нибудь бедной родильницы? После увидим действие сей мысли, хотя и маловероятной. С другой стороны, любопытные спрашивали, должна ли Феодосия, если не будет у нее братьев, наследовать державу? Случай дотоле беспримерный, не мог ли служить примером для будущего? Россия никогда не имела жен венценосных по наследию, но не лучше ли уставить новый закон, чем осиротеть престолу? Сии вопросы затруднительные беспокоили, как вероятно, и Годунова. Они разрешились к его успокоению смертью Феодосии в следующем году. Несмотря на все утешения веры, Феодор долго не мог осушить слез своих. С ним плакала и столица, погребая юную царевну в девичьем монастыре Вознесенском и разделяя тоску нежной матери, сим ударом навеки охлажденной к мирскому счастью. Злорадствуя во глубине души, Годунов без сомнения умел притвориться отчаянным, ибо легче показывать лицемерную скорбь в тайном удовольствии, нежели веселье лицемерное в тайной печали. Но снова подозревали сего жестокого властолюбца, думали, что он, быв виновником Евдокийной смерти, уморил и Феодосию. Бог ведал истину, но обогренный святою кровью Димитриевою не имел права жаловаться на злословие и легковерие. Все служило ему праведную казнью и самая клевета невероятная.